Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема. Сегодня в эфире Яна Лещенко, Олег Шевкун. Сегодня в студии. Яна, привет тебе.
Здравствуй, дорогой Олег. Здравствуйте всем, всем, всем. Хорошего всем желаю вечера. И надеюсь, все мы проведем очень интересное время.
Я сегодня чувствую себя в замечательной компании. Ты понимаешь, что отличает меня от всех остальных участников этого эфира, Яна?
Как тебе сказать? Мне как говорить? Прямым текстом или не очень?
Ну, как прямым, наверное.
Ну, мы тут все такие красивые девушки, прямо розы, цветник. Ну, я Олег.
Ага. Слушай, а я вообще не об этом думал. Яна, ты не умеешь понимать мысли соведущего. Это кошмар.
Нет, я не умею. Простите.
Дело в том, что все остальные участники этого эфира – музыканты, а я филолог. Вот и все.
А я тоже филолог, Олег. Я ведь не музыкант. У меня нет никакого музыкального образования, кроме детского, травматичного.
Вот. Это когда травмировали руку игрой на фортепиано или когда травмировали душу музыкой?
Нет, это когда травмировали мозги. Это когда все травмировали.
Так что же, музыка калечит. Как вот если бы мы сделали эфир, музыка калечит. Ты поддержала такой эфир?
Нет, нет, я не поддержала бы. Я не сказала, что музыка калечит. Я сказала, что детство бывает тяжелым.
А если мы уберем две буквы, музыка лечит. Ну, давай мы, собственно, такой эфир и откроем.
Давайте.
И чтобы его открыть, с нами сегодня Ирина Решетник, музыкальный терапевт, между прочим, музыкант, автор песен, композитор, педагог. Ирина, добрый день и добро пожаловать в эфир.
Здравствуйте.
И Кристина. Слушай, все, я... Давыденко.
Добрый вечер, да.
Я все пытаюсь... Значит, смотри, у меня проблема, Кристина Давыденко. Я пытаюсь немножко расслабить Ирину, помочь ей расслабиться. У меня ничего не получается. Как думаешь, почему?
Ну, не знаю. Мы расслабимся во время эфира, я думаю.
Понятно.
Я думаю, да, когда начну говорить, на самом деле тогда все восстановится.
Хорошо.
Да, надо бы чуть-чуть громче говорить, а то вас не очень хорошо слышно.
А мы сейчас прибавим.
Да, потому что это же не только про... Во, это уже лучше.
На что-то похоже, да?
Это уже не просто похоже на голос, это уже голос, который звучит.
И хорошо
звучит, правильно. Вот, я вспоминаю одну историю, которая записана в Библии. Причем, честно говоря, я был бы, наверное, в общем, гораздо более негативно настроен по этой теме, если бы не библейская история, а Библия для меня авторитет. И там есть история совершенно замечательная про человека, который был царем Израиля, назвали его Саул. Вот, и начались у него проблемы. Вообще, конечно, в этих проблемах он во многом был виноват сам. Вот. Но в результате его стал атаковать злой дух, и вот ему было очень-очень плохо, и только одно средство ему помогало. Средство это заключалось в том, что должен был прийти человек, который играл ему на гуслях, и этим человеком был еще один израильтянин, звали его Давид. И вот когда Давид играл для Саула на гуслях, злой дух от Господа от него отступал. Вот этот злой дух его временно оставлял. Ему становилось лучше. Уважаемые Ирина и Кристина, можете ли вы подтвердить подобную историю, можете ли подтвердить подобный рассказ какими-то современными примерами? Можете ли вы себе представить, что человеку реально плохо, ему реально не по себе, но звучит музыка, и ему становится лучше?
Ну, да, мы не просто можем себе это представить. Мы с этим сталкиваемся практически каждый день в работе. И, ну, возьмем на себя смелость утверждать, что мы именно те люди, которым стараемся этот процесс и обеспечить.
Эта работа в чем заключается?
Много в чем. И здесь уже начинается лес чудес, который называется музыкальная терапия. И можно много говорить о направлениях, о методах, о конкретных диагнозах, проблемах, которые требуют того или иного музыкального вмешательства. Но если мы возьмем классическое определение, которое дано Всемирной ассоциацией музыкальной терапии, это терапевтическое использование музыки для улучшения психического, физического, коммуникативного, интеллектуального, эмоционального и всех прочих видов здоровья, которые у человека есть.
Именно улучшение, то есть это не излечение каких-то болезней, это, скажем так, в комплексе с чем-то другим, да. Или это самостоятельно?
Ну, можно, конечно, время от времени ощущать себя центром работы, которая ведется с человеком. И иногда музыка остается или становится единственным средством, помогающим человеку. Но все-таки музыкальная терапия, прежде всего, вспомогательная сфера на стыке медицины, психологии, психотерапии.
Вот мне кажется, что когда мы, скажем так, попадаем в такой скепсис, зачастую это бывает из-за того, что неправильно даются определения. Потому что я, когда услышал про музыкальную терапию, я как раз подумал о том, что вот сейчас у меня болезнь, там я простудился. И вот вместо того, чтобы лекарства пить, вместо того, чтобы пить какие-нибудь соки или сиропы, да, вот я послушаю музыку и вылечусь. Насколько часто вы сталкиваетесь с тем, что люди неправильно понимают, о чем вообще речь?
Очень часто. В России, да, вот Кристина что-нибудь расскажу, как не
пойду. Да, на самом деле, очень частый пример, особенно я почему-то, вот знаете, где часто сталкиваюсь, это прям какой-то популяризаторский, наверное, подход, ты просто открываешь YouTube, и там начинается исцеляющая музыка, там, для того-то, сего-то. Ну, то есть, во-первых, это идет как популяризаторская вот такая идея, что действительно, вот, типа, человек послушал музыку и... там, не знаю, исцелился от каких-то заболеваний, это просто как-то так смешно. Но людям, наверное, как бы это заходит, что ли, да, и не каждый хочет вникать, что музыкальная терапия — это все-таки, если серьезно говорить, это научное, да, направление. В музыкальной терапии есть исследования, которые проводятся, и подтверждается эффективность применения, насколько это возможно.
Это то, что называется доказательной музыкальной терапией.
Да. То есть это не есть, просто...
Знаете, девушки... Есть направления, которые ближе к какому-то мистицизму, эзотерике, да. И не будем отрицать их влияние, особенно на тех, кто в это верит. Но мы все-таки учимся и работаем в сфере, которая называется доказательной музыкальной терапией, а это уже, можно сказать, века работы ученых, это исследования, это вузы и... люди с научными степенями, которые за этим стоят, это наука.
Кстати, я вам хотела сказать... Ой, Кристина, продолжайте. Я потом...
А я думала наоборот, что вы что-то хотели сказать, и да.
В общем, знаете, я когда на выходных читала о музыкальной терапии, потом мы переписывали с Олегом, я говорю: Олег, ну это прям какая-то ерунда. Я раньше знала, что это есть.
Нет, ты мягче сказала, извини.
Ну, да, ладно. Но, простите. Так вот, моя ошибка была в том, что я читала на русском языке. Во-первых, я скажу, что то, что мне попалось в интернете, я почитала Википедию и почитала еще одну какую-то статью. Это очень плохо написанные тексты, во-первых. Просто, я имею в виду, просто с языковой точки зрения, со стилистической, это плохо написанные тексты, точка. Но, тем не менее, отчасти, наверное, из-за этого мой скепсис был на очень высоком уровне. А сегодня, я думаю, справедливости ради, надо бы почитать что-то на английском. И я прямо зашла под первой ссылки и зашла на сайт какой-то клиники, и там прямо по полочкам многие вещи расписали, и это стало для меня обретать, скажем, некоторые контуры. И может быть, что я, особенно сегодня, после нашего эфира, я уверена, что с вашей помощью я начну к этому серьезнее относиться. Так что еще раз спасибо вам за то, что вы сегодня с нами. Но где же учат? Где учат на музыкального терапевта?
В данный момент в мире более 100 вузов, где готовят музыкальных терапевтов, и это именно высшие учебные заведения с сроками, которые предполагают обучение на бакалавра, магистра и так далее.
А в России или в Беларуси есть хорошие программы?
Нет.
Нет, очень хорошо.
Научная нет, работа. Это не очень хорошо, это просто...
Это нехорошо, к сожалению. Так,
а вы сейчас, чтобы нашим слушателям было понятно, я знаю, что Кристина из Беларуси, а вот Ирина тоже ведь, да?
То есть вы... Я из России.
А, нет. Вы из России? А-а-а.
Ирина, а где вы учились, если секрет?
Мое как бы базовое образование – это музыкальное... Я заканчивала музыкальный колледж как теоретик и университет как педагог музыкальный. А вот музыкальной терапии я училась пока что в единственном доступном источнике, который есть в России. Это деятельность русских музыкальных терапевтов, давно эмигрировавших и обучавшихся за рубежом. Это Алиса Апрелева, США, и Оксана Ковалева-Муси, Канада. Они, на них сейчас держится все образование музыкальных терапевтов в России. Они организуют курсы. Они дают материалы, они с их помощью была создана в прошлом году ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов, под которой пока маскируется название музыкальной терапии в России, потому что у нас такой профессии даже нет в реестрах.
Чтобы было понятно, ведь канал Тифлоинфо в основном затрагивает темы, которые касаются незрячих людей. Я был уверен до сегодняшнего эфира, до начала эфира, я был уверен, что у нас вот будут две гости. Кристина незрячая, Ирина на 100% зрячая.
Да, я тоже так думаю.
Я ошибал, мы с тобой ошибались. Вот, да, то есть я правильно понимаю, что... Ирина, вы тоже незрячий человек, то есть, наверное, вы оканчивали специализированную школу, и вот, соответственно, все, да?
Да.
А ведь можно ли сказать, что вы единственная незрячая в России, которая профессионально занимается музыкальной терапией? То есть музыкантов незрячих у нас много, а вот музыкальных терапевтов сколько?
В России, если не брать Белоруссию...
Конечно, не брать.
Незрячая. Наверное, все-таки одна. А слабовидящая коллега у меня есть.
Вот.
Ну, я хотела... Тут...
Ага. Да.
У нас есть, кстати, в России, вот, может, кто-то ее знает, Алена Зерко, но она не музыкальный терапевт, на вокальную терапию вот изучала. Уже, да, есть. Есть, да. Но вот сам факт, что просто есть люди, которые, да, интересуются, мы там не все друг друга знаем, но вот, да, вот в этих направлениях тоже есть развитие, на и психолог еще плюс, то есть, да, кто-то находит путь вот в такое направление.
Кристина, а вы можете о себе рассказать? Вот Ирина немножко нам сказала, чем она занимается и чего. А как вы, где вы учились, как вы пришли к вашей... Ну, чем вы сейчас занимаетесь и как вы пришли к той деятельности, которую вы сейчас занимаетесь, которую вы сейчас делаете?
У меня, на самом деле, так вот, если брать музыкальные мои сферы, у меня несколько ипостасей, и как музыкальный терапевт я даже себя, наверное, так сильно, может, и не назвала, но я стремлюсь развиваться в этом направлении, тоже обучалась у Алисы Апрелевой на курсе целеориентированной музыкальной терапии, сотрудничаю с Оксаной Ковалевой также. Вот, в этом, этим летом стала тоже представителем Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Но, конечно, у нас это такой путь на ощупь, потому что нет стандартизации образования. Но в целом я вокалистка и педагог по вокалу, и хористка, и учусь хором тоже произведения. То есть я в музыке... Путь у меня был более сознательный такой, то есть у меня нет там официального музыкального образования, но я состоявшийся музыкант, вокалист. И вот хочу очень в музыкальную терапию, хочу нести тот посыл, наверное, который есть в этой профессии. Мне очень это откликается.
Нам тут в чате добавляет к нашей беседе Виктория Кайнова комментарий. Она пишет, что в России пока только в Казанском институте культуры открылась кафедра музыкальной терапии.
Да. Так вообще, что... еще в Екатеринбургском, по-моему, тоже пытаются что-то делать, ну, какими-то другими названиями называют, но, по сути, тоже дают базис для музыкальной терапии. И это очень радостная тенденция.
И ведь я понимаю, что это такой стык психологии и музыки. То есть человек,
медицины.
Не только медицина,
А как медицина
анатомия,
сейчас попадает?
физиология, дефектология. Там очень большой блок и много модулей. Поскольку мы лечим не только дух, но и тело. Даже
Но
тело более успешно.
и это то, что называется таким целостным подходом, когда мы понимаем, что, вообще говоря, болезни, да, они затрагивают не только тело, то есть есть физическая составляющая, есть духовная составляющая, но это не два берега. Это единая часть, то есть это две части единого целого. Но тогда возникает вопрос. Вот сейчас придет к нам какой-нибудь психолог и скажет, чтобы стать психологом, я учился, сколько там, 4 года, 6 лет. Значит, чтобы стать еще хорошим музыкантом, я должен был учиться еще сколько-то, 10 лет, допустим. Так это же на всю жизнь, вот не хватит времени, не хватит за всю жизнь, чтобы подготовиться. Я понимаю, почему вот эти люди, специалисты, которые много лет своей жизни отдали своему полю деятельности, допустим, той же психологии, консультированию, психотерапии и так далее, они скажут, ребята, эти ваши интернет-курсы, эти ваши быстрые обучения, это же все несерьезно. Приходится ли вам на практике встречаться с такими возражениями? Если нет, просто скажите, что нет, и мы пойдем дальше. Но если вы встречаетесь с возражениями от специалистов, а как вы на них отвечаете?
Мы отвечаем, что... Сейчас скажу. Ладно, у меня вылетело. Это красивая идиома. Но я хотела сказать о том, что не каждый музыкант может стать музыкальным терапевтом. Даже если отучится очень много лет. К этому нужно прийти, нужно иметь не только желание, допустим, помогать людям, но и почувствовать, что тебе подходит именно такой способ взаимодействия с музыкой и с людьми. Когда ты музыку рассматриваешь как нечто большее, чем конструктор для создания мелодий, или как средство выражения личности, ее внутреннего мира. Когда ты сам на себе испытывал музыку как средство, которое тебя вылечило, спасло, я думаю, тогда ты начинаешь понимать какие-то глубинные механизмы, просто их чувствовать. Я не говорю, что не нужно обучаться, нужно. И это пинки, которые мы, особенно в наших российских условиях, должны постоянно друг другу раздавать. Что, да, очень неплохо бы самостоятельно, там, по системе самообразования или пойдя, поступив куда-то, отучиться и по психологии, и по анатомии, и по дефектологии. И набрать...
Учиться до конца жизни.
Да, да, набрать по частям то, что в европейских вузах, например, дают в целом курсе. Набрать это все по частям, это будет хорошо. Но если у тебя у самого не было этого опыта, и ты не чувствуешь, как оно работает изнутри, это может оказаться бесполезной работой.
Слушайте, тут в чате пишет...
Я считаю, что тут о призвании нужно говорить, да.
В чате тут есть сообщение от Тимофея Игнатова. Тут все слова понятны, а смысл его мне непонятен, потому что я не в теме. А Тимофей очевидно в теме. Я вам просто прочитаю, вы скажите, да или нет. Тимофей пишет. Ого, Алиса Апрелева, та самая группа «Фабрика тяжелой воды»? Вопросительный знак.
Что? Прости.
Я не знаю, о чем это.
Вот, «Фабрика тяжелой воды».
А у Алисы Апрелевой было бурное прошлое. Она была и музыкантом, и участником групп, и солисткой,
может
и режиссером, и композитором музыки к фильмам. Так что, возможно, в ее опыте была и тяжелая вода. Соответственно.
По крайней мере, я об этом не в курсе.
Ну, вы представляете, чем люди запоминаются? Да, вот человек сейчас занимается другими вещами, а потом запомнилось.
Сейчас доктор музыкальной терапии, да.
Фабрика тяжелая. Это как у нас была ситуация с Яной, кстати, на эфире. Яна там что-то про музыку рассуждала. И вдруг ей пишут в чате: ой, а это та самая Яна, которая нам играла в школе песню фильма «Титаник».
Да, это смешно. И тоже это сообщение тоже написал Тимофей Игнатов. Тимофей, привет.
Человек с хорошей памятью.
Да, да, конечно. А сколько у вас проходило обучение? И онлайн это все было? Или вы куда-то выезжали? Вот я читала, что должны быть там у музыкального терапевта, это написано было на сайте вот клиники, что должно быть там что-то 1200 клинических часов для сертификации. Есть ли, кстати, у вас, Ирина, сертификация в этой связи?
Да, я предварительным рассказе о себе писала, что да, я сертифицированный музыкальный терапевт. У нас таких стандартов нет. А в чем-то это хорошо, да, не приходится так напрягаться. А в чем-то это плохо, потому что ты как будто должен это все сам собрать и добрать. Обучение наше проходило, проходит и будет проходить. Я надеюсь, до конца моей жизни. Я никогда не смогу, наверное, про себя сказать, что все, я отучилась, я все знаю. Знать тут все просто невозможно. И тебя бесконечно учат твои клиенты. А наше обучение курсом, ну, курсы там побольше они или поменьше, они длятся где-то от нескольких дней до нескольких месяцев. Вот курс у Апрелевой, когда я училась, занимал полгода. Еще полгода длился курс у Наташи Каменевой, очень тоже наша коллега, взрослая, зрелая, ученая.
И все онлайн, да?
Да. Есть конференции, есть встречи, но поскольку весь наш базис, наше сердце за границей, то мы онлайн очень люди привычные.
Конечно.
У нас просто, получается, не очень есть другие варианты, если так вот.
Нет, а я не говорю, что это делать. Плохо. Мне кажется, наоборот, это очень круто. Просто... Да. Что есть возможность такая, и есть же, кто учится очень даже очно и везде ходит, а что толку? Ну, да. Потом... ну я не говорю про вашу сферу, но любую другую.
Тем более, что у нас есть и супервизии, и мы, в принципе, практически всегда на связи с нашими, я бы сказала, менторами, да, и с Оксаной, и с Алисой, в принципе, то есть это постоянный такой обмен опытом. Да.
И как и в психотерапии, в психологии у нас соблюдается тот принцип, что у каждого терапевта должен быть свой терапевт. Кого-то ну да, супервизирую я, а кто-то супервизирует меня, и так должно быть.
Ну вот, допустим, кто-то из наших слушателей, зрителей или из тех, кто будет нас слушать или смотреть в записи, скажет, мне это интересно, я хочу начать учиться музыкальной терапии. Он должен быть кем уже? Он должен быть музыкантом, он должен быть психологом. А если музыкантом, то насколько? Ну, потому что есть же разница, не знаю, детская музыкальная школа или консерватория. Вот, если психологом, то тоже должна быть разница. Какие вообще критерии?
После консерватории сложнее стать музыкальным терапевтом.
Почему? Ты же знаешь, как эта музыка устроена.
Ты... А не сможет, поэтому. Как раз таки это и будет
ты
мешать.
Ты головой будешь ее воспринимать, а не всем остальным.
Это что?
Скорее всего,
то же самое, что я помню, когда окончил университет, я читать не мог долго, потому что я начинал разбирать сюжет, фабула, как сделан этот характер, как сделан этот персонаж, конечно, какие влияния и так далее. Но я терял радость от литературы. То есть вот это, что ли?
Ну, отчасти, да. Ты перестаешь воспринимать музыку в другом аспекте, очень трудно перестраиваться. Знать, как она устроена, очень здорово. Лично я... счастлива, что у меня именно теоретическое образование, и все гармонии, устройства аккордов, знания о параметрах музыки, да, элементы музыкального языка. Это вы, наверное, с музыкальной школы все более-менее знаете. Мелодия, темп.
Ну, какие-то вещи, конечно.
Так далее, да. Вот очень хорошо, что все это... Потому что все это инструменты. Это все те настройки, которыми мы живую музыку постоянно, каждую минуту подстраиваем к нашему клиенту. У нас нет заданных формул. Они выводятся прямо здесь и сейчас. И если ты понимаешь, что ты должен в музыке прямо сейчас изменить для того, чтобы стало так вот и вот так, это очень помогает. Поэтому музыкальная школа как минимум. Но часто, включая меня, дети в музыкальной школе не понимают важности сольфеджио и гармонии. Я училась
в музыкальной школе. Ну да, в детстве не понимаешь точно.
Вот, поэтому среднее музыкальное образование, мне кажется, идеальным. А если человек еще при этом психолог, ну, это вообще замечательно, просто вот путь. Или, например, дефектолог или лечебный педагог детский. Опять же, смотря в какую сферу тянет, с кем работать и какие проблемы решать.
Ну, кстати, в музыкальной школе ведь, я не знаю, во всякой или не во всякой, я помню, во моем случае это было уже давно, конечно, но нам показывали, объясняли, говорят, вот смотрите, вот мажор, он радостный, обычно, вот минор, он печальный, а вот доминант септаккорд, что в нем особенного? А в нем особенного то, что незавершенность, должно еще что-то быть дальше. Там, а вот если вот это вот передвинуть сюда, будет резко. А
видишь,
если это...
Олег, а ты говоришь, что только мы музыканты, а ты нет. Мы все тут музыканты. Ну,
оказывается, да.
Но у меня больше, кроме музыкальной школы, ничего не было. Тем
более,
у меня,
видишь,
все хорошо улеглось, значит. Да. Привет, педагог.
Ну да, привет. Но его уже нет здесь, в этой жизни. Ну да. То есть получается, что человек должен чувствовать музыку. И должен ли он быть немножко композитором, творческим человеком?
Да.
Или это просто умение сыграть по нотам, слабать?
Да. И мне хочется, знаете, что еще здесь сказать? Что вот, ну я не знаю, вот может это лично мой опыт. Для меня важно, что музыка это еще и как средство коммуникации. Вот, то есть если человек может коммуницировать посредством музыки, вот это ему тоже большой плюс. Поэтому, конечно, если он творческая жилка, да, вот эта импровизационная, играть из момента, вот это вот очень важные навыки. И некоторым музыкантам, которые вот шли традиционным путем, им как раз-таки сложно именно вот это. То есть мы там встречаемся, когда говорим, давай вот из состояния поиграем. Я понимаю, что нам это нормально, а кто-то скажет, в смысле, а где там аккорды, что там мне делать? Да, человек не может из момента просто запеть или заиграть, или зазвучать вообще в принципе. Ну, это бывает с профессиональными музыкантами в том числе.
У нас в практике была клиентка, профессиональная пианистка, гастролирующая, большая и известная, которая пришла с тем, что она не может играть без нот. Она играет только музыкальные произведения, но если она садится за клавиши и перед ней нет нот, она просто теряется и не знает вообще, что делать с клавишами. Со своими прекрасными руками, которые очень много всего могут, с инструментом, у которого море возможностей, он перед ней. И нечего сказать, и нечего сыграть, и нечего выразить.
Вы сказали, состояние поиграем. Вот я сейчас представляю себе, например, такую задачку. Вы мне скажите, это реально или это я слишком далеко фантазирую? Допустим, я подхожу к вам и говорю, Ирина, вот сыграйте мне, пожалуйста, на фортепиано, а битву между усталостью, безысходностью и пробивающейся светлым лучиком надежды, которому на самом деле пробиться слишком сложно, ему очень сложно. В конце он вроде бы пробивается, но чем кончилось, непонятно. Вот сколько вам времени нужно, чтобы такое придумать и сыграть?
Нисколько.
В смысле?
А зачем это придумывать? Мы берем и играем.
То есть вам не нужно будет залезать в музыкальную, не знаю, фонотеку, найти какое-нибудь музыкальное произведение, которое вот это все отражает. Вы будете импровизировать.
Да. И тема, которую вы сейчас озвучили, лично мне очень близка, так что я часто играю на что-то подобное.
Она сейчас всем, наверное, близка. Время такое.
Тогда.
Да, да.
Я почему...
Мы с этого и начинали, кстати, наш проект с Кристиной. С того, что многим близка подобная тема, и мы хотели дать возможность это выражать и озвучивать.
Я сейчас почему об этом заговорил? Я занимался и занимаюсь по жизни еще и переводом, последовательным переводом. То есть, когда ты работаешь рядом вместе с выступающим, то есть он говорит, ты говоришь. Он говорит, допустим, по-английски, ты говоришь по-русски. И там есть такой секретик. Значит, представьте себе, что выступающий говорит слишком нудно, слишком скучно. И ты понимаешь, что он говорит нудно, скучно, медленно и так далее. Можешь ли ты, как переводчик, что-то изменить? Ответ, конечно, можешь легко, просто надо знать, как. Значит, что делаешь? Во-первых, ты вписываешься в ритм с выступающим. То есть ты ловишь его состояние. Вот он говорит медленно, ты говоришь медленно. Он говорит тихо, там, ты говоришь тихо. Но ты понимаешь, какие параметры ты хочешь поменять в его выступлении. Тебе нужно добавить темпа, ты постепенно... Так, чтобы он не заметил, а он не заметит. Добавляешь темп, ты добавляешь громкости, ты добавляешь выразительности, ты начинаешь улыбаться. И вот где-то через 10-15 минут такой работы ты понимаешь, что выступающий начинает вот выступать по-другому. А ты ведешь его, но он при этом даже не замечает того, что ты сделал. И хорошие переводчики так и работают на самом деле. Можно ли сказать, что похожие принципы, только с гораздо более интересной базой, и у вас тоже? Потому что вы ведь можете... Вот была сейчас сказана фраза, она мне понравилась. «Сыграть состояние». Но ведь если вы сыграли состояние, если вы попали на волну с человеком, с которым вы работаете, вы же потом можете эту волну менять. Или я, опять-таки, преувеличиваю, сгущаю краски?
Я думаю, что можно сказать, что мы можем вписать еще одну профессию в ряд тех, из которых получится музыкальный терапевт. Это переводчики.
Как оказывается, да. Мне кажется, очень четко описали.
Не было планов. Филологи, лингвисты – это ушастые тоже люди, так что...
Но да. Они слушают, они должны, не все, но они должны слушать, в принципе, да, вот.
Есть такое направление.
Мы тоже.
Безусловно, друг друга и клиента, и сами себя. А есть такое направление в музыкальной психотерапии, прежде всего, это клиническая импровизация, и именно так выглядит сопровождение нашего клиента. И когда мы работаем, ну, возьмем самое простое, да, например, с тревожностью или с депрессией, и помогаем человеку через импровизацию совместную, или только мою, или только его, выразить это состояние, да, мы подвигаем его к тому, чтобы оно трансформировалось незаметно для него, и чтобы он сам в конце своей музыки услышал, что это уже по-другому, а музыка работает как зеркало, причем зеркало еще лучше, чем обыкновенное, потому что оно не только отражает, но потом меняет внутри себя и посылает тебе улучшенное отражение.
А как вы узнаете об состоянии вашего клиента? Вы сначала с ним общаетесь, вы как-то его тестируете. Конечно. Что происходит на первом этапе?
Ну, это то, что называется диагностика.
Вот я к вам пришла.
Вы ко мне пришли с каким-то запросом.
Так.
Вы его озвучиваете.
Угу.
Исходя из этого, исходя из... ситуации, которую я вижу, из каких-то еще признаков, я провожу с вами диагностику или беседу. Опять же, как взрослый человек, вы, наверное, понимаете хотя бы примерно, зачем вы пришли, с какой проблемой, с физической, психической или еще какой-то.
Коммуникативной, эмоциональной.
Да. Смотрите, вот в Америке, например, я прочитала это сегодня, что к музыкальному терапевту можно попасть через... ну, как бы своего основного доктора. Это может порекомендовать, да, как семейный врач или кто-то может как бы направить. А если в России, вот я... Откуда я могу понять, что мне нужна именно музыкальная терапия и как я могу выйти на специалиста?
Если у вас есть какой-то запрос, да, вы думаете, что у вас есть проблема или она действительно есть, вы так или иначе вращаетесь в сфере, где этому помогают.
Ну да.
А если это, скажем, например, история с особыми детьми, ну это просто основная сфера моей работы, здесь довольно все просто. На музыкальных работников, на музыкальных терапевтов рано или поздно выходят. Через других специалистов, через рекомендации тех же детских психологов и дефектологов. А в сфере психотерапии, скажем, для взрослых, это сложнее, и специалистов этих меньше. Но, опять-таки, вам тоже может где-то вас зацепить арт-терапия, например, где будет использоваться музыка. Или какой-нибудь психолог использует музыку. Или просто вы скажете о том, что музыка играет важную роль в вашей жизни. Ну и как-то вас вынесет волной. А может быть, кто-то вам скажет через пятые руки и третьи ноги, что где-то вот такое есть, а может, ты сходишь.
Ну, как бы централизованно, вот я так понимаю, что сложно. То есть так, чтобы у нас была прям база, и ты так...
Рекомендация. Как это будет рекомендовать, да, если этого нету официально?
Да, поэтому я говорю, что да. То есть у нас проблема все-таки в том, чтобы... Если у многих ассоциаций есть какие-то, да, вот ресурсы, где можно узнать их представителей сертифицированных, то у нас это, да, это получается больше по... какому-то собственному поиску, да, сарафанному радио и так далее.
Если в Америке и в Европе мы работаем в больницах, в тюрьмах, во всех местах, где помогают людям и являемся примерно тем же, что и массажисты, то у нас это не так.
У нас в чате непонимание. Тут нам пишут, а что музыкальная терапия – это только для музыкантов? А как быть людям, которые в музыке вообще не разбираются и играть ни на чем не умеют? Это не для них?
У них вообще нет слуха.
В смысле, как работа или как...
Не-не-не, как пациент.
Как воздействие.
Ни в коем
приходить
случае.
Можно.
Ни в коем.
Не, в смысле, я просто не поняла вопрос.
Может ли...
Имеется в виду,
может... Я отвечаю. Музыкальная терапия для всех. Не нужно обладать никакими музыкальными навыками, знаниями, слухом, ничем. Музыкальная терапия работает со всеми.
Так
а
я
если
же
я не
смог...
люблю музыку, у которых есть амузия?
А, окей.
Подождите, но я же не смогу играть. Я не знаю, попросите меня сыграть. Я подойду по фортепиано, по барабаню клавиши. А вот я так сейчас чувствую. Бум-бум-бум, мне плохо. Бум-бум-бум.
И прекрасно.
Ну, это же и есть.
А мне скажут, не трогай фортепиано, инструмент разобьешь.
Нет, мы не,
наверное, не должны сказать так.
Не трогайте молотком. Но тогда, если вы склонны трогать фортепиано молотком, фортепиано не будет в нашем рабочем пространстве.
Круто.
А играть вы сможете... В частности, потому что мы используем терапевтические музыкальные инструменты, на которых невозможно плохо сыграть. А так или иначе, даже если у вас ограниченное движение, моторика и большие проблемы со всем с этим, мы найдем, на чем вы играть сможете. Так или иначе, вы зазвучите. И, вот конечно же, у нас не стоит задача сыграть что-то конкретное и поставить за это оценку. Поэтому... В некоторых случаях один-единственный звук будет уже достижением.
Мне кажется, вы ответили...
Эту мысль хотела подчеркнуть. Она для меня была вот одна из краеугольней мыслей, которую мне хотелось в этом эфире акцентировать, что как раз одна из целей, как вот мне видится, музыкальной терапии, как для клиента в том числе, это вот осознавание того, что вы можете, да, и в музыке вы это точно почувствуете в безопасных условиях, в безопасном каком-то взаимодействии, что что бы ни было, в каком бы ни были, люди даже в паллиативных каких-то отделениях, они все равно получают этот опыт, что через музыку они могут коммуницировать, они могут проявлять себя и... Таким образом, чувствовать себя не просто объектом, если они в больнице, да, а чувствовать себя участником, чувствовать себя вот тем, кто может. Это очень важно, я считаю, аспект.
Вы сейчас ответили на вопрос или как бы продлили, сами того не подозревая, тему,
продлила,
которая у нас звучала,
да,
звучала в одном из эфиров. Очень давно это было, я сейчас точно не помню, в каком, но там речь шла о искусстве, о рисовании конкретно. Вот, угу. Рисование, там, даже не здесь, на Теосе у нас был эфир, вот, рисование, и как можно работать со слабовидящими людьми, даже слабовидящий человек может рисовать, даже если он не умеет рисовать и так далее, он через это рисование, через эту картинку себя сможет выразить. И я тогда задаю вопрос, я говорю, а тотально незрячим что делать? И была такая заминка, потому что участники эфира знали свою тему, они знали рисование, они знали графические какие-то истории. В общем, получилось так, не знаем. Так вот, ответ на тот вопрос 5-летней давности, кажется, найден сегодня. А можно ли сказать, что для, в том числе и для незрячего человека, а для незрячего человека это еще важнее, потому что рисования-то нет, а создание каких-то звуков, музыкальных звуков, воспроизведение музыкального, или да, создание, не воспроизведение, создание музыкальных звуков может быть способом самовыражения. А как ты себя чувствуешь? А я не могу сказать, как я себя чувствую. У меня речевой аппарат, ну, скажем так, понятийный аппарат не развит, или я не привык об этом говорить, или мне слишком тяжело, чтобы об этом говорить. Но мне дается... некий инструмент, с помощью которого я могу себя выразить.
И... Да, совершенно верно.
В многих случаях это так работает. Да. И это один из принципов, которым мы с Кристиной, например, работаем в наших совместных историях.
Девушки, у меня есть современный филологический вопрос. Олег, закрой уши. Вы терапевты или терапевтки?
Я надеюсь, что мы все-таки терапевты.
Спасибо. Это ответ.
Я даже понимаю, почему я это спросил.
Ну, потому что сейчас же терапевтки. А кто еще? Ну, всякие вот разные такие авторы.
Я работаю в соответствующей сфере в одной из своих опций. И мне приходится, я присылаю им анонсы, и потом не читаю то, что они вывешивать на стенах, потому что знаю, что там я терапевтша, психологиня.
О, даже так?
Психологиня?
У меня заболела спина.
Да.
Можно я позволю себе рассказать одну историю? Когда, ну, я когда была маленькая, так часто бывало, что... Ну, вообще, я такой человек, это может... Там, Олег, например, может в это мало поверить, но поскольку я вроде общительная, веселая и все, но я очень люблю быть одна. Очень-очень. Для меня вот это просто прямо важно. Но в детстве и, ну, там, даже в подростковом возрасте у меня почти не было такой возможности. И, ну, потому что вы наверняка же знаете, что к незрячим часто вот, а чего ты делаешь, а что ты, а чего тебе помочь, как бы вроде и помочь же да, хотят, да. И думаешь, боже, как же мне отгородиться, что же мне сделать, чтобы хоть во что-то не вмешивались. И вот у меня было пианино, и я на нем играла, я импровизировала, но как только я закончила играть, я вообще не могу вспомнить, что я играла. Но это было прямо круто, ну, круто в смысле не то, что я играла, а то, что я чувствовала, потому что я понимала, что я захожу в какую-то свою комнату, в которой вот есть я, есть мои мысли, мои состояния, и все, кто меня слышит, думают, что я просто что-то там играю, а я же себе на самом деле играю свою жизнь, ну, как бы свои мысли. Вот, и мне кажется, что это было очень для меня терапевтично. Так к чему я рассказываю эту историю? Есть ли такое дилетантское понятие, пусть даже как музыкальная самотерапия?
Есть такое понятие, как терапевтическое применение музыки.
Ух ты.
Когда я пришла учиться к Алисе Апрелевой, это было первое, с чем ей пришлось какое-то время побороться. Я рассказывала ей о том, как я умею сама себя настраивать, как я понимаю, какая музыка мне нужна, в каких условиях, что я четко понимаю, от чего зависит мое настроение, там могу себя прям-таки вот в музыкальном мире навигировать. Говорю, вот, это терапия. Она говорит, нет, это терапевтическое применение музыки.
Mm-hmm.
Оно, безусловно, есть, и это очень здорово, когда вы этими инструментами сами для себя умеете пользоваться. Но mm-hmm. музыкальная терапия — это все-таки двое. И это обязательно взаимодействие со специалистом. В ходе терапии вы можете научиться еще лучше применять музыку терапевтически к себе.
Mm-hmm. А бывает ли так, что не помогает музыкальная терапия? Вот человек приходит, и вот вы продиагностировали, и то попробовали, и все попробовали, и вот нет как бы никаких сдвигов в лучшую сторону, и человек потом уходит, говорит, ну, это, наверное, не для меня, или вы не понимаете больше, как ему помочь?
Бывает, конечно, как, я думаю, в любой помогающей сфере. Но я бы сказала, что редко музыкальная терапия не помогает ничему.
Mm-hmm.
Такое, что мы не решили проблему, с которой человек пришел, но какие-то сдвиги, какие-то все равно события произошли.
У меня вот... Что перебить? Не хотела перебивать. Мне просто пришла мысль такая, что бывает, что не то, что там не помогает, ну, все равно, если там музыкальная терапия, есть ведь документация, да, там по задаче конкретно может не получиться. Но у меня мысль такая, что бывает, что человеку это просто не подходит. Ну не его это. Вот mm-hmm. просто ему надо не музыкальная терапия, ему надо что-то другое. То есть просто не его метод. Вот, ну, мне кажется, вот такое еще может быть. Просто нужен другой подход. Проблемы.
Просто есть проблемы, с которыми она практически не может не помочь. Когда нам известно все как работает, как должно работать. И человеческое тело и мозг реагируют так, как должны на это среагировать.
Слушайте, а нет опасности... Извините, пожалуйста.
Да, опасности?
Нет опасности, что человек перепутает решение проблемы с одной стороны и временное угу. облегчение с другой стороны. Но это как операция обезболивающая. Человеку нужна операция, а он пользуется обезболивающим. Если представить себе, что обезболивающее – это музыкальная терапия, и оно на какое-то время работает, оно действительно снимает боль, но проблема где-то в других сферах.
Конечно. Но очень часто мы через проблему, с которой человек как бы пришел в музыкальную терапию, обнаруживаем то, что, ну, то, с чем на самом деле стоит работать. Возможно, другим специалистам. Но здесь уже лучше, наверное, говорить о конкретных вещах.
Вот мне хочется спросить у вас о конкретных кейсах работы с людьми, но я понимаю, что в вашей сфере спрашивать-то об этом можно, а отвечать не всегда можно, потому что есть конфиденциальность.
Отвечать не всегда можно, но эта практика есть, и есть люди, которые соглашаются на оглашение информации, на демонстрацию материалов. А опять же, можно называть имен, рассказывать конкретные случаи, ну и так далее.
Ирина, вы можете что-то рассказать? Я понимаю, что мы не готовились на эту тему. Или показать?
Думаю, могу, но смотря из какой сферы, опять-таки, могу рассказать, с кем и с чем я работаю, и да. Может быть, как-то...
Это да, любое, что вы готовы нам предложить. Чем вы готовы поделиться нам с Олегом? Все
в
интересно.
Основном я работаю с особыми детьми.
Чуть-чуть погромче, Ирина, вы уходите.
Сейчас я просто немножко отъехала, да. Чтобы развернуться.
Спасибо.
В основном работаю с особыми детьми, с разными нарушениями. Это и незрячие, и аутисты, и ребята с ДЦП, и другими историями. С эпилепсией, кстати говоря, царь Соломон, по всей видимости, страдал эпилепсией именно.
Наверное, Саул,
может? Да, Саул. Да, ну, про которую я рассказывал вначале.
Да.
Саул Соломон. Вот. И в этой сфере я больше опираюсь на направление музыкальной терапии, которое называется неврологическая музыкальная терапия. А это очень конкретная, протоколированная история, которая занимается конкретными четкими проблемами, не связанными с музыкой. Это повседневные задачи, которые особые дети решают на каждом шагу. Это речь, движение, какие-то интеллектуальные сложности, когнитивные проблемы, коммуникация, саморегуляция. В общем, все, что связано с их диагнозами. И мы работаем с конкретными запросами. Приходит там, например, мне незрячий ребенок, которому нужно научиться ориентироваться в пространстве. Ну, одна из первых вообще задач, да, которая у нас возникает.
Mm-hmm.
Или аутист, который не может управлять своим эмоциональным состоянием. Или это невербальный ребенок, у которого нет речи. Или это ребенок с ДЦП, у которого большие проблемы с мелкой моторикой или походкой. И тогда мы работаем с этими конкретными задачами. Что мы можем посмотреть? Так, я сейчас, наверное, буду немного терять в звуке, потому что мне надо растянуться в пространстве.
Я думаю, мы это переживем. Если будет что посмотреть, то мы это точно переживем.
Так, у меня есть сейчас я...
Нет, вы сейчас приобрели в звуке, кстати. Вот,
да, кстати,
наоборот даже, да.
Это теряем, что-то находим.
Типа того.
Смотрю, что у нас есть. Если там как-то пока разговор может продолжаться, пусть он продолжается, может быть, Кристина что-то.
А вот можно спросить, вы говорите, что все, ну, там, кейсы, все это протоколируется и все, и вы же, наверное, где-то можете или должны публиковаться, например, на русском языке. Я понимаю, что в Европе, в Америке можно хоть где угодно публиковаться, есть миллиард изданий. А где и что есть на русском языке для узкопрофильных специалистов, ну, собственно, вашего профиля, и для, может быть, не специалистов, где публикуется что-то подобное, публикуются какие-то научные изыскания, ну, для просто тех, кому это интересно. Есть ли что-то вообще в этой связи?
И достойные материалы, которые могут быть, у нас появляются на Мус-терапевт.ру.
О, интересно, найдем. Найдем.
Это большой ресурс, который основан, собственно говоря, Алисой Апрелевой. Там и зарубежные, и наши выкладки есть. Но штука в том, что мы полноценным исследованием не можем заниматься, потому что в России нет официально.
Но Академия наук же не...
Они подписаны могут быть как музыкальная психология, например.
Угу. А, вон даже.
Ну как. Да, чтобы все-таки подо что-то это подвести, чтобы да. Можно было как-то.
А что надо сделать, чтобы это подо что-то подвести? Это надо куда? В Госдуму идти, просить, или куда? Где это? И в Академию на БРАН, или, в общем, где разговоры эти ведутся?
Я тоже знаю.
Хороший вопрос. Да. Не, я вот думаю, а что сейчас в Госдуме об этом разговоры ведутся?
Я спрашиваю. Нет, смотрите, жил-был некто Роман Силантьев. Роман Силантьев – это человек, который говорит, что он создал науку, которая называется деструктология. И нашлись люди, и если вы знаете, кто такие Женя Беркович и Светлана Петричук, да, это конечно. Люди, которые сидят в местах лишения свободы за оправдание терроризма, и экспертиза была проведена деструктологами. Это такие ученые теперь.
Которых признали.
За, да, что нет, как Минюст, нет, потом Минюст отклонил экспертизу.
Спасибо. Но
тем не менее, экспертизу на нее, вы понимаете, суд должен сначала дать на экспертизу добро. Ее не начинают делать, или прокурор должен, точнее, прокурор должен ее запросить. И значит, эта наука где-то начинает аккредитовываться, где-то начинают появляться специалисты-деструктологи. Простите, это просто очень занятно. И вот мой вопрос, где, я спрашиваю, мне нужно, куда, в какие двери постучать, чтобы появились музыкальные терапевты и, появилась демонстрация, и чтобы появилась, в общем, какая-то официальная официальные какие-то источники в Российской Федерации. Есть ли механизмы, или, может быть, это сейчас не в тему? Теперь,
так вот, этот запустили? Механизм и происходит. Мы для этого организовали ассоциацию музыкальных психологов и психотерапевтов, которые под этим названием «Музыкальная психология», «Музыкальная психотерапия» могут продвигать научную историю.
И теоретически в научных публикациях, журналах вы можете где-то появиться, да, как музыкальные психологи. Например.
Наверное, все-таки не мы, но кто-то может.
Но я имею в виду специалисты вашего профиля. Да. Ну, а почему не вы, кстати? Вы же специалист.
Потому что нам еще надо много где отучиться.
Угу.
Ой, Ирина, я думаю, в любой науке, которая при этом имеет практическую сторону, в музыкальной терапии есть такой разлад, что кто-то занимается научной деятельностью, а кто-то практикой.
Ну, это в любой, конечно,
это да.
науке. Да,
ну,
конечно.
Вот, я все-таки больше практик.
Вот о практике сейчас мы...
Да, тут у нас
вот о практике.
Картиночки.
Выход из меню. Кино и ТВ.
Уверен, что у меня будет какая-то качественно развернутая картина.
Так, кейс.
Кейс абсолютно откровенный. Это мой хороший друг и давний ребенок, с которым я работаю. Зовут его Гриша. Сейчас ему 11 лет исполнилось, кстати говоря, сегодня.
Гриша, поздравляю.
Он зрячий с рождения. Плюс у него в сопутствующих диагнозах ДЦП. Недавно перенес шунтирование. Словом, сложностей много, вы можете их себе вообразить. Это и дикция, это и движение, это и все сложности, которые связаны с отсутствием зрения. Плюс, ну, психологическое состояние ребенка, оно очень, очень неплохое, но оно несколько отличается от норм. И ребенок учится еще не только управлять своим телом, но и управлять своими состояниями, общаться с миром, познавать мир в тех областях, которые недоступны его зрению. Так, что я тут включила? Ага. Упражнение называется «Я лесник». В основе, знаете, такое простое стихотворение «Ходилка-бродилка». «Я лесник, иду по лесу, и услышал я». И дальше мы на эту фабулу нанизываем все, что можно услышать в лесу. Разные звуки, изображаем их с помощью разных музыкальных инструментов, пытаемся обсуждать и догадываться, кто же их издает, и как их можно издать. Вот здесь конечный результат нашей этой работы представлен. Я вам задам вопрос, как это делают наши преподаватели на супервизиях. Когда мы смотрим упражнения, как вы думаете, какие проблемы мы тут решаем? Чему помогает то, что мы делаем? Так, ну давайте попробуем запустить.
Я лесник, иду по лесу, и услышал я... Что у нас там? Так, ну как маленькая. Ага, как маленькая хвостик. Отлично, запела для меня. Прекрасно. Лови разбойник. Давай, шагаем дальше. Я лесник, иду по лесу, и услышал я. Так-так-так, где тут наши?
Кто?
Как лягушки. Как захвачи. Как лягушки запели для меня. Заквакали лягушки песню для меня. Давай, одну тебе, другую мне.
Так.
Заквакали лягушки песню для меня. Молодчина. Дальше шагаем.
Травяная, что ли? Одна травяная, одна остромордая.
Да вроде одинаковый. Я лесник, иду по лесу, и услышал я. Нет. На что похоже?
На ручеёк.
Ручеёк. Как ручеёк журчит, весело звеня. Давай я помогу одной ручкой. Держи, я буду крутить. Вот так расслабишься. Как ручеёк журчит, весело звеня.
Так, там еще много чего было.
А, понимаю, что...
понимаю, что многого не видно, если вы не видите, да? Мы используем разные инструменты.
Все слышно.
Да. И для разных инструментов нужны разные движения, разные способы извлечения. Ну вот, что бы вы перечислили в положительных эффектов подобного упражнения?
Ну, наверное, развитие моторики, потому что с этими инструментами нужно взаимодействовать, нужно извлекать звук, причем по-разному.
Да.
Причем вот переключаться с одного на другое, потому что, ну, можно одно только выучить, да, здесь человек должен, вот он идет по лесу, первый, второй, третий, по-разному. И сочетание, наверное, то есть как бы он... Ну, ритм там понятно, но это же самая простая вещь.
Ну, это вспомогательный тоже, он здесь участвует.
Ян, выручай, что еще?
А я думаю, тоже сижу, ну, не знаю, а нельзя просто... Ну, многие же дети, наверное, очень зажатые же к вам могут приходить. Разве это не помогает ребенку, ну, как бы... Ну, не то чтобы раскрыться, я даже не знаю, как это объяснить. Но чтобы вот он не боялся, например, говорить. Да, он же должен говорить все время. Это, если это человек с ДЦП, в том числе с нарушением речи, это же тоже помогает ему, когда
ну,
вот.
Ну, конечно, он... здесь и речь задействована, безусловно. И то, что это игра, то, что это картинка, которую мы представляем, прогулка, это все тоже работает на.
Ну да, воображение он же включает, да?
Получается. Да, память, внимание, оно тоже здесь, безусловно, участвует. Слуховая память, то, о чем я говорила, представление об окружающем мире, да, мы изображаем звуки, мы представляем, мы замещаем образы, которых ребенок, скорее всего, никогда не увидит, атмосферой, контекстом, в котором звучат эти звуки, всем, что ассоциируется с подобными образами. Так.
Нет у вас такого ощущения? Знаете, вот у меня, например, племянник есть, который... плохо говорит. И вообще-то, по-хорошему, его родители должны были отвезти к логопеду. Ой, Кристина ушла.
Я думаю, вот. Вернется.
Племянник, он до сих пор, вот ему сейчас уже скоро 10 лет, мы не говорим «р», мы шепелявим. Родители думают, что он разговорится, а он не разговорился. И в этом возрасте ребенка уже не хотят, ну, многие родители не ведут к логопеду, потому что он стесняется, потому что логопед будет его заставлять делать какие-то неудобные вещи, да, кривляться, не знаю, что-то еще такое делать, да. А нет у вас такого с детьми, вот особенно кто, малышня, они наверняка вот более такие гибкие и все, а вот постарше дети, они не стесняются вот это хлопать, свистеть, стишки рассказывать. Я не говорю, может быть, про этого мальчика, но вот есть же дети с полностью, скажем, сохранным интеллектом на свой возраст, да, и уже там в 12 лет ему будет странно говорить «я лесник, иду по лесу» и так далее. Или вы просто будете другой подход использовать?
Конечно. Это будут другие вещи, другие тексты, другая музыка. Прежде всего та, которая нравится самому ребенку, которую он тяготеет. Да, это так работает. Мы же и со взрослыми работаем, с теми же дефектами, даже дефектами речи.
Ну да, я думаю, что со мной бы вы, наверное, не стали делать «я лесник» по лицу.
Конечно.
Хотя я не против, если что. Да,
ты бы села за фортепиано, я так думаю, вот почему-то.
Да, все может быть, да.
Вот, может быть, у вас есть какие-то конкретные вопросы и запросы. Я бы могла поискать что-нибудь сейчас в своей видеотеке, что соответствует им. Если, ой, например, про фортепиано интересно.
О, давайте, управления. Да, это правда.
Наверное, мне...
Просмотр. Есть. Гриша, я лесник. Гриша, я хочу услышать.
Ага. А, это песня Струве, советская. Я хочу услышать музыку, которую я адаптировала для обучения незрячих, ну, не только незрячих, на самом деле, детей игре на фортепиано и развитию навыков именно импровизации. Опять же, тут у нас про образы природы, про самовыражение, про моторику, про все на свете. Но это уже все именно в ключе фортепиано и наших рук.
Кино.
Первый куплет мы в прошлый раз с тобой весь проиграли. Быстренько-быстренько мигают. Давай-давай, шевелим. Да. Вот такие у нас были птичьи трели. Еще сам немножко. Два-два волочка. Два. Так. Разбредаются чуток. Копели. Копели — это у нас короткие прыгучие звуки. Да, одним пальчиком пробуем. Эти все поджали. Чтобы у нас... Капелька одна падала, да? А не целый дождик. Как мы там играли с тобой?
Одним пальчиком, видишь?
Это не просто, скажи. Это без помощи. Ветер, да, в ветвях, который шелестел ветвями. Твоя ладошка — ветер. Набираем листочки в ладошку. И... ладошка, набирай. Сколько уместится листочков? Растягивай пальчики. О, как они широко могут растянуться. Много листиков набрал. Левый. Набираем. Сильнее ветер. Отлично.
Ну вот как-то и... так.
Ой, Ирина, как вы красиво поете вообще.
Это очень круто,
спасибо.
Да.
Ой, прямо все. А терапия только от этого должна происходить. Вот это терапевтическое применение музыки, когда слышишь красивое пение в том числе.
Слушайте, я понял, что... Простите меня, уважаемые коллеги, но я сейчас просто вспоминаю свое детство, юность. И очень многое в нашей школьной жизни тогда такое уже было. Вот эта игра с преподавателем в четыре руки, когда он играет, а ты что-то такое доигрываешь. И аккорды, допустим, у нас был такой, у наших преподавателей был аккорд тишины. Когда он звучал, надо просто... Вот, вот это могла быть игра, все там могли прыгать, бегать, но вот аккорд тишины, он, значит, соответственно, с первого попадания вот, должна была быть полная тишина. И наш замечательный преподаватель музыки, который, например, играл вариации, говорит, я вам сейчас Чижика-Пыжика изображу. Вот Чижик-Пыжик делает зарядку. Ну и, соответственно, значит, таких Чижик-Пыжик где-то был, да, но так прум-пум-прум-пум, так на зарядке, да. Вот Чижик-Пыжик идет в парк, что там вы слышите? А там птички в парке пищат, да, вот это самое поют, и это все разыгрывается. А вот это где, спрашивает преподаватель. А мы такие, а, это у нас Чижик-Пыжик на берегу моря. Хорошо. А вот это где? И он играет, а нам неудобно сказать. Мы поняли, что, но нам неудобно сказать. Он говорит, да скажите, смелее, смелее. А это, говорит, Чижик-Пыжик в ресторан пошел. Вот. И детям неудобно, но ты же преподаватель спрашивает, ты же должен давать ответы. Ну и вот такие фишки. Или моя бывшая одноклассница, которая придумывала для своих подшефных песенки «Был у зайки дом, как дом, под развесистым кустом, и доволен был косой, крыша есть над головой в мажоре». А потом вдруг настала осень, клен листочки сбросил, и все идет в минор. То есть получается, что вы строите, на самом деле, не просто придумали что-то такое, чего не было, а вы берете традицию, ну, Кабалевского, допустим, других, вот Струва вы тут проигрывали, да, а и развиваете ее, применяете ее в настоящем времени, применяете ее сегодня. Почему я об этом сказал? Вы сказали, что вначале это все за границей, все развивается за границей. А я такой сижу и думаю, да какой за границей? Мы выросли в этом.
Ну, Олег, научная традиция за границей развивается, научная деятельность за границей развивается же, а не...
А то, о чем вы говорите, оно есть и было всегда.
Просто... То есть обоснование там, они поняли, что
конечно,
под этим есть теоретическая база.
Разумеется. Вам очень повезло с преподавателем, что многие дети, к сожалению, просто поломаны музыкальной школой и не умеют совершенно... что-то изобразить на... Ну, не то, что не умеют, они не знают как. Что фортепиано — это инструмент для того, на котором можно изобразить все, что угодно.
Я просто думаю...
Это источник мучений.
Что делать нашим зрителям, которые хотят...
Импровизация.
Не, импровизация — это Алена говорит, не вы говорите, да? Хорошо.
Да, это да.
Что делать нашим зрителям, которые хотят... не просто больше узнать. Ну, скажу напрямую, скажем так, с вами, с Ириной, с Кристиной можно связаться лично для того, чтобы задать вопрос, если, допустим, кто из наших слушателей музыкант, и ему это важно и интересно. Или вы предпочитаете просто направить на какие-то источники другие?
Можно связываться с нами, находить нас в соцсетях, можно присоединяться к нашим сообществам, проектам, приходить на наши встречи онлайновые. Ну и, безусловно, можно читать информацию на источниках.
Ирина, вы в России в каком городе, если не секрет?
В Нижнем Новгороде.
Слушайте, Нижний Новгород, это же ж Марина Рощина, Ирина Сумарокова и вообще куча интересных людей.
Да.
Это же прямо камерата по полной программе.
Да, это камерата.
Вы с ними, кстати, сотрудничаете как-то, нет?
А вот совсем недавно начали, поскольку я очень долго была в отрыве от вуза, и как раз вот с этой осенью мы начали сотрудничать. И, наверное, может быть, кто-то сегодня из камерата нас тоже смотрит, потому что ссылку я им тоже скидывала. А проводила я для них встречи в тифлоцентрах, знакомились мы с музыкальными инструментами и рассказывали, как на них играть. Обнаруживали мы то самое, что играть могут все.
А вот такой вопрос, Ирина, раз вот вы про тифлоцентры сказали, я вспомнила. Есть ли разница в методике, в работе, ну, как работают зрячие музыкальные терапевты и незрячие, и какие у вас, как у незрячего человека, и Кристина тоже, мы что-то вас мало слышим, какие у вас есть трудности, как, ну, или их, может быть, нету?
Как у незрячего специалиста? Ну, да. Безусловно, трудности есть. Часто я нуждаюсь в тьюторах. Если с детьми это происходит... Ну, как?
Ага. Ушла, экран ушел ваш.
Ага. Если в случаях с детьми это довольно просто, потому что на занятиях присутствуют родители, и они должны быть вовлечены в процесс. То есть вопрос тьюторства решается сам собой. Mm-hmm. Есть человек, который может какие-то моменты проконтролировать. Иногда мне нужны помощники, ассистенты. Иногда есть задачи, которые... я решаю постфактум, например, снимаю урок на видео, и потом с супервизором отслеживаю моменты, которые не могу отследить. Мимику, направление взгляда ребенка, подобные вещи. Mm-hmm. Иногда стоит задача в изучении плоскопечатных обычных нот и способов визуальных. Ну, чем-то я владею, то есть что-то я могу объяснить и дать материалы и перевести с одного языка на другой без потерь. Ну, где-то тоже нужна там либо помощь, либо я говорю, что, ну, извините, вот вам пособие или вот вам преподаватель.
Слушайте, по поводу изучения плоскопечатных нот и детей, и изучения брайлевских нот. Яна, проанонсируй хотя бы коротко завтрашний эфир.
Завтра у нас будет... у нас не будет эфир про изучение плоскопечатных нот. У нас будет эфир про изучение, про преподавание нотной грамоты детям в школах. И
ты между систему Брайля, да? То есть,
да, ну, систему Брайля. Там не будет разговора про плоскопечатные ноты, но, может быть, вам наш эфир завтрашний тоже будет интересен.
Так, а что гости у нас будет?
Гости у нас будет Валентина Демченко, педагог-методист из Великого, значит, Петербурга.
Да, того, который так, Санкт.
Завтра много будет разных у нас вопросов, целый вагон, так что будем сидеть до утра завтра уже.
Да ладно, не дадут до утра вам сидеть. А, Кристин, ты в Беларуси, в каком городе, можно ли как-то с тобой сконтактировать, и насколько ты, то есть ты уже практикуешь, работаешь с клиентами тоже, скажем, на какой ты сейчас стадии, то есть чем ты занимаешься? Кристина у нас...
Кристины нету.
Есть,
где-то она вас... Да, но она молчит. Кристина, вы молчите.
Есть, но я думаю, что она... Сейчас я посмотрю, почему она...
О, а теперь слышишь, где мы
появились. Да. Я сегодня вылетаю вообще что-то.
Ну, птица певчая, птица вольная.
Я из Минска, да, живу сейчас в Минске. Я больше, честно говоря, занимаюсь взрослыми. Мне интересно такое, наверное, больше... психотерапевтическое, исследовательское такое направление музыкальной терапии. Мне нравится исследовать само взаимодействие, импровизационные группы делать, группы поддержки. В сложных жизненных ситуациях мы такую тоже проводили. Но у меня нет, правда, видео, но мы делали вот в тяжелых жизненных ситуациях, помогали людям, да, переживать их эмоции и выражать их безопасно через музыку. А со мной можно связаться, да, я есть в Телеграме, ну, в принципе, у Олега есть мои данные, если надо, я могу поделиться какими-то своими ссылками, контактами, вот, и у нас есть проект совместный с Ириной «Мы в звуке», тоже приглашаем к нам на встречи, мы периодически их проводим, и также туда можно скидывать импровизации и делиться ассоциациями на те импровизации, которые там уже есть. Вот, наверное, вот так вот.
А, то есть вы импровизируете и потом обсуждаете?
Мы импровизируем, мы можем... звучим, делимся, да. Взаимодействуем. Это вот у нас взаимодействие через музыку, коммуникация без слов. Мы начинали с этого, с этой идеи. Потому что то, что нельзя высказать словами, мы выражаем через музыку. Но сейчас это такой большой эксперимент психотерапевтический над самим собой, над теми, кто соглашается с нами вместе в этом быть.
Такие как это, исследователи через музыку, я бы сказала.
Расскажите, пожалуйста, про вашу работу с беженцами из Украины. Как это... Ну, много ли к вам людей обращаются? Как вы вообще дали людям знать о том, что есть ну, что вы готовы оказывать такую помощь.
Нет, такого опыта у меня нету.
Я
думаю, там где-то был испорченный телефон, поэтому...
Наверное, был испорченный телефон. Но, может быть, я вам подала идею.
Запрос от семьи, которая переехала недавно, и они потеряли связи со специалистами, которые работали с особым ребенком. И они обратились, и вот когда я начну с октября набирать новую группу, я буду их диагностировать в том числе. Но я здесь не делаю... я буду учитывать опыт, если он был травматическим, если ребенок был свидетелем каких-то событий, мне это нужно будет знать. Mm-hmm. И я должна буду это учитывать. А так, делать разницу между разными жизненными ситуациями или кого-то выделять, у меня пока такого нет.
Mm-hmm.
Ну что же, тут нам пишут...
Я знаю, что музыкой можно поддержать в сложной ситуации. У меня бывает просто порыв сердца такой, я иногда могу прислать такую музыкальную поддержку, если есть такой запрос.
В смысле, ты просто записываешь и...
Да, у меня было такое. Да, у меня такое было, да. Я просто говорю, что хочу, чтобы вы слышали радостные звуки, а не то, что, к сожалению, иногда приходится слышать.
Яна, ведь ты тоже такой... так делаешь? Музыкальную поддержку людям посылаешь?
Я так делаю только по отношению к людям, которые для меня много значат. Или начинают много значить. Не всем.
Не абы как, конечно.
Не всем, и не всегда, и не часто.
Я говорю, это порыв такой, наверное.
А что нам пишет Олег?
А нам тут, я не буду пока всего читать, потому что здесь пишут про то, как в музыкальную школу из-под палки многие ходили и так далее. Ну, слушайте, мы это и так...
Сегодня у нас не про это.
Да, это мы так знаем. Не, а там есть одна фишка, потому что хорошие педагоги в музыкальных школах могли работать даже с теми, кто из-под палки ходит. Но это не все и не всегда, это же понятно. Вот, поэтому тут сложно что-то сказать. А я думаю, что нам на сегодня нужно уже завершать, потому что я чувствую определенную усталость уже, в воздухе сегодня.
Угу.
И необходимость просто переварить. Потому что когда я шел сюда, я думал, что это будет тоже типа, послушайте эти записи звуков природы, а вот эта вот восточная музыка, как она на вас действует.
Послушайте, хуже не будет.
Не будет, но это же не только
про... Кстати, Да, Олег, я просто боюсь, что забуду мысль. Можно я ее скажу?
Так скажи сразу, конечно.
Да, смотрите, по поводу есть этот миф, что там либо классическая музыка там целительно действует, либо еще что-то. Музыкальной терапии в том, что для каждого человека своя музыка работает. И одна из наших задач, как музыкальных терапевтов, понять, какая музыка конкретному человеку отзывается, и это не то, что есть какая-то такая рецептная музыка, которая для всех работает.
И поэтому эти, наверное, все плейлисты, плейлист для депрессивных музыков, это все отстой, по сути,
это маркетинговые штуки, наверное, да.
Ну, конечно, чтобы щелкнули, посмотрели, послушали.
Или пишут же что лунная соната, вы ее послушаете, и сразу у вас душа развернется, а потом опять свернется. А если вы почитаете...
Мне она все тревожной казалась.
Лунная соната – это очень тяжелое произведение, которая в том числе скрыт просто едва-едва сдерживаемый такой гнев, который прорывается в третьей части «Лунной сонаты». И страшное горе, потому что это время, когда Бетховен понимает, что он теряет слух, и он очень готов закончить свои дни. Mm-hmm.
Теоретик во мне радуется, поднимает голову. Ну все, что я лесник, иду по лесу, и большую музыку вряд ли я не вспоминаю.
Хорошо, сидим.
Завершать все-таки нам надо, друзья.
Да.
Ой, девушки, как приятно. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли, нашли для нас время. Так интересно все нам рассказали. Может быть, мы еще в каком-нибудь другом эфире встретимся, потому что, мне кажется, еще много чего вы нам смогли бы интересного рассказать.
Мы бы хотели, на самом деле, с Кристиной пригласить всех желающих в воскресенье на нашу встречу очередную. Это будет в Zoom, это будет... А может быть, и в WhatsApp, кстати.
Или может, и в WhatsApp.
Что в WhatsApp меньше потери.
Лучше было качество, да.
Присоединяйтесь к нашим музыкальным экспериментам. Еще раз повторюсь, что для этого не обязательно на чем-то играть. Мы используем все подручные средства. и находим каждому звуковую роль.
Вы сказали всем желающим, то есть мы можем какой-то текст приглашения разместить в наших группах в соцсетях.
Или ссылку какую-то или вы нам оставите.
Да, да. Просто...
Кристина как хозяин, администратор проекта. Я
думаю, Олег, это вы уже с Кристиной, наверное.
Вы просто готовьтесь, ну, да, потому что мы тут вчера попробовали такую штуку сделать для одного замечательного китайского проекта, и там уже многие поделились, и репосты, в общем, ну, я думаю, что может зайти. Так что если вы сможете нам дать какой-то пост, которым мы сможем людьми делиться, мы это с удовольствием сделаем.
Да, да.
Если хотите, у нас даже есть вот видео, некоторые материалы по результатам работ, как мы играем, как это звучит, как это...
Ну, если у вас они где-то размещены, давайте нам, мы можем это уже, наверное, за эфиром обсудить, все эти технические штуки.
Да. Но главное, что мы вас приглашаем в воскресенье, да. Спасибо. Напишем еще, да, там подробнее.
Я думаю, что мы на сегодня поставим точку. Ирина Решетник и Кристина Давыденко, спасибо вам огромное за то, что были сегодня с нами и рассказали, показали, дали послушать, дали задуматься.
Вам спасибо.
Вам спасибо.
Мы здесь, чтобы нас беспокоили.
Чего мы сделали?
Мы здесь, чтобы нас беспокоили.
А, во! Яна!
Да. Будем иметь в виду.
А ты заметила, как изменилось... Яна, ты заметила, как тон Ирины изменился с какого-то напряженного, закрытого в начале?
Как вы себя чувствуете?
Я в рабочем состоянии, я терапевт.
Ой, супер. И правильно.
Ой, прямо, да, это здорово.
Все, всем пока.
Ну все, всем пока, да.
Пока.
Счастливо.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.